Прощаясь с быстро уходящим годом, американский час хочет вспомнить о двойной годовщине одного знаменитого, но почти забытого поэта, повлиявшего не только на литературу, но и на политику прошлого века. В 2013-м исполнилось 150 лет со дня рождения и 75 лет со дня смерти Габриэла д'Аннунцио. О нем мы беседуем с Владимиром Гандерсманом.
В этот юбилейный год, год 150-летия со дня рождения д'Аннунцио, британский историк культуры Люси Хьюз Хеллет выпустила труд «Габриэле д'Аннунцио. Поэт, соблазнитель и проповедник войны», желая привлечь внимание англоязычного мира к изрядно подзабытому автору. Она утверждает, что ее избранник заслуживает внимания не только как литератор, но и как крупный политик. В «Нью-Йорк Таймс» был напечатан любопытный отзыв профессора политологии Шерри Берман на книгу «Хеллет». Это дает нам повод поговорить об экстравагантном явлении по имени д'Аннунцио. Он знаменитый итальянский поэт, аристократ по рождению и убеждениям. Мы не знаем, называет ли он себя ницшеанцем, пишет о нем его современник Лев Троцкий, и вообще в каком отношении находится происхождение его мировоззрения к идеям Ницше. Да для нас это в настоящую минуту и не важно. Важно здесь то, что ультра-аристократические идеи д'Аннунцио почти тождественны со многими идеями Ницше. Как и подобает аристократу, он ненавидит буржуазную демократию.
Но давайте наметим канву его жизни.
Давайте. Габриэле д'Аннунцио родился 12 марта 1863 года в городе Пескаре в итальянской провинции Абруццо. Плодовитый и харизматичный писатель, по мнению многих, величайший итальянский поэт со времен Данте, он был примером и пособником самого крайнего итальянского национализма на рубеже веков. Его стихи, пьесы, романы и журналистика передают убожество и скуку современного мира. Он устремлен к героическим эпохам и временам, в которых супермены вроде него самого могут перевести стрелку искусства и принести красоту в мир, который отчаянно в них нуждается.
Герой его первого романа «Дитя наслаждения», или по-русски перевели просто «Наслаждение». Так вот, герой его романа учится делать свою жизнь, как делают произведения искусства. Надо сказать, что это была модная идея того времени. Считалось, что она идет из Ренессанса. Во всяком случае, из Ренессанса в трактовке Бурхарта. Бурхарт говорил, что ренессансные князья Италии были художниками и видели в своем государстве произведение искусства. Именно эту идею подхватил Муссолини. Причем не исключено, что подхватил у д'Аннунцио, для которого она стала кредо.
Так или иначе, славе д'Аннунцио способствовала не только литературная продукция, но и неустанная самореклама. Он якшался с богатыми и знаменитыми и умело использовал средства массовой информации того времени, печатая всякие скандальности и сплетни. Один раз, к примеру, распустил слух о своей смерти. Со временем д'Аннунцио сосредоточил свое внимание на политике. Он был за вступление Италии в Первую мировую войну, в которой он видел шанс нового импульса для очищения расслабленного декадентского общества. Он горделиво поступил на военную службу и просто упивался появлением новых в ту пору летательных аппаратов. Карьеру летчика он начал, между прочим, когда ему было за 50.
Как и многие другие итальянцы, после войны он был чрезвычайно разочарован результатами войны, потому что Италии мало что досталось от раздела Австро-Венгрии. По крайней мере, отнюдь не то, что было тайно обещано союзниками, когда они уговорили Италию перейти на их сторону.
Да, и вот, восстанавливая эту несправедливость, он устраивает одну из самых своих известных штук. В 1919 году, во главе со всяким сбродом из нескольких тысяч ветеранов и националистов, он захватывает Фиуме, город-порт на Адриатике, принадлежавший ранее Габсбургам, в значительной степени италоязычный. Люси Хьюз Хеллет пишет: «В истории д'Аннунцио, как под увеличительным стеклом, мы видим культурные предпосылки и психологические и эмоциональные потребности фашизма, которому он благоволел». Ее книга, однако, не есть стандартная политическая биография, ни стандартная биография просто. Сознательно или бессознательно подражая стилю автобиографии самого д'Аннунцио, прерывистое повествование, перемежающееся разного рода размышлениями, она использует технику повествования обывателя, какова используется в художественной литературе, а не в биографии. Игнорируя хронологию, чередуя плавное повествование с отрывочными проблесками в описании человека и его мысли. В результате это выглядит порой как собрание разрозненных фрагментов, расположенных без видимой логики.
Ну и каким же из этих фрагментов предстает Д'Аннунцио на страницах биографии?
Люси Хьюз Хеллет не очень-то останавливается на обсуждении или анализе актуальных политических событий или тенденций, она больше ориентирована на всякие экстравагантные обстоятельства личной жизни Д'Аннунцио. И это в основном малоприятные вещи. Это бесконечные грязные сексуальные связи, сопровождавшиеся эмоциональным и социальным унижением женщин, с которыми он имел дело. Это огромные долги, употребление наркотиков, страсть к роскоши и богатым интерьерам. Понемногу читатель просто начинает недоумевать, а откуда у него бралось время писать или заниматься политикой с его развратными пристрастиями, с коллекционированием одежды, безделушек, увлечением флористикой.
Не столько сверхчеловек, сколько какая-нибудь древнеримская развратница. Знаете, я был в его доме, там теперь музей на озере Гарда в Италии. Дикое зрелище. На горе, в саду, врыт какой-то торпедный катер, который ему подарили вроде бы. В доме тонны безделушек, в спальне гроб, где он спал. И повсюду бесконечные тома, написанные им. Хуже, что я честно пытался его прочесть. Д'Аннунцио ведь много переводили на русский. Но сейчас это кажется скучно и претенциозно до комизма.
Вот-вот. Конечно, Д'Аннунцио был яростным критиком итальянского политического порядка и бурным националистом. И его слава дала ему широкую аудиторию. Он также способствовал созданию определенного стиля. Помешанность на зрелищах и маршах, например, то, что фашизм примет позже на вооружение. По этой причине Д'Аннунцио считал себя изобретателем фашизма. И автор его биографии Люси Хьюз Хеллет, похоже, с этим согласна.
Однако более широкий взгляд показывает, что едва ли это так, что Д'Аннунцио был скорее симптомом болезни Европы, чем причиной.
Да, эта фигура помогает нам увидеть, сколь много значит культура и стиль в понимании фашизма и его росте. Ведь итальянский фашизм, Муссолини, складывался из культа харизматического вождя, из корпоративности, из утопической идеи о судьбоносности Рима, из империалистической воли к завоеванию новых земель, из надсадного национализма, из выстраивания страны в колонну подво, одевания всех в черные рубашки, из отрицания парламентской демократии. Итальянский фашизм первым из всех разработал военное священнодействие, создал фольклор и установил моду на одежду. Причем с гораздо большим успехом за границей, чем любые Бенеттоны, Армани и Версачи. Все это соответствует, увы, облику Д'Аннунцио.
Это правда, что фашизм практиковал необычайно драматичную и зрелищную политику. Но то, что сделало его в итоге столь привлекательным, не только в Италии, но и в целом в Европе, был успех в убеждении множества людей, поверивших в то, что это третий после коммунизма и капитализма способ разрешения кризисных проблем того времени. Им казалось, что фашизм – это альтернатива.
Конечно. После Первой мировой в Италии был беспорядок, социальная разъединенность людей, экономическое запустение, политическое бездействие, анархия и беззаконие. Две доминирующие политические группы, католики и социалисты, были более озабочены защитой своих собственных интересов, чем общественным благом и демократией. Этот разброд открыл дорогу Муссолини. Они вышли вперед как сила, которая способна восстановить достоинство страны, навести порядок, решить социальные проблемы. Фашизм был явно рассчитан на удовлетворение запросов всех слоев общества.
И эта его готовность сделала фашизм успешным и опасным.
Но тут стоит сказать, что для всех этих дел Д'Аннунцио не обладал ни заинтересованностью, ни терпением. После своего театрального взятия «Фиуме», например, он поселился в лучшем отеле, где впал в дрему. Едва ли и позже его участие в управлении руководством города заметно увеличилось. Естественно, ситуация вскоре вышла из-под контроля. Было много парадов, маршей, других показательных выступлений, но экономика-то рухнула. Как и отношения с Италией и остальным миром. В конце концов, вмешалось итальянское правительство, и Д'Аннунцио был отставлен.
Культура и стиль хорошо, но до определенного предела. Дальше политические дилетанты истории не нужны.
Естественно, Муссолини, который был куда более серьезный игрок, он отдал дань Данунцу и был рад видеть в его лице поддержку. Но в дальнейшем профессионал отбросил любителя за ненадобностью, чтобы тот с обочины политической жизни наблюдал, как фашисты захватывают власть и устанавливают контроль над страной. Вот такая фигура – яркая, противоречивая и непривлекательная. Может быть, неплохо Данунцо характеризует фраза, принадлежавшая его любовнице, великой итальянской актрисе Элеоноре Дузе. «Он мне отвратителен, но я его обожаю». Русский поэт Николай Гумилев, который тоже был склонен к позе героизации жизни, но при этом действительно обладал и храбростью, и отвагой, посвятил Данунцо высокопарные строки. И, завершая наш разговор, я прочту отрывок из этого стихотворения. Слова. «Встает великий Рим, берите ружья, дети горя, грозней громов, внимая им толпа взволнованнее моря. А море синей пеленой легло вокруг, как мощь и слава Италии, как щит святой ее стариннейшего права. А горы стынут в небесах, загадочные и незнакомы, там зреют молнии в лесах, там чутко притаились громы, и конь, встающий на дыбы, народ поверил в правду света, вручая страшные судьбы рукам изнеженным поэта».
Se poi come tuo e teggerà il cannon, si troverà ben pronti per marciar. Arme allora tu, divina patria, sei più preziosa della nostra vita. Gloria e stelle, con un sorriso sulle labbra come un nome il nostro ben. Arme allora tu, divina patria, chiami allarmi correremo uniti in gloria, ma un tuo sorriso a noi premio sarà.